Здравствуйте, товарищи! В эфире «Лаборатория. Точка сборки» и я, ведущий Александр Пастухов. Сегодня мы поговорим о том, как найти выход из кризиса и на самом деле, а что сегодня определяет то, что часто называют системным кризисом, кризисом конца капитализма и другие проблемы. Часто под этим подразумевают некие конспирологические версии, что что-то развивается благодаря каким-то темным силам или благодаря тем, кто замысливает загнать человечество в какой-то тотальный контроль и так далее. Но на самом деле под многими процессами стоят вполне объективные причины, которые развиваются благодаря объективным законам. И сегодня в нашей студии у нас есть возможность поговорить с людьми, которые глубоко понимают проблему управления. Хочу представить наших гостей. Это Александр Агеев, директор Института экономических стратегий, доктор экономических наук, профессор МГИМО и профессор МИФИ. И Александр Андрианов, координатор проекта «Точка сборки», проекта «Эра», предприниматель. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Иванович. Александр.
Здравствуйте, Александр. Сегодня у нас будет в студии три Александра.
Да, мы сегодня так собрались, Александр, и поговорить на такую глубокую
серьезную тему. Случайно без конспирологии.
Да, это тот самый случай, когда совпадение играет большую роль, чем специально подобранный сюжет. Вот, Александр Иванович, первый вопрос вам. Как вы считаете, вот кризис, который сегодня мы наблюдаем в разных ипостасях, он имеет больше объективный характер, носит? Или есть какое-то вот такое целенаправленное движение? Вот ту тему, которая задана сегодня, вот ее стоит сразу подтвердить или поставить под сомнение?
Я поставлю сразу под сомнение. Просто потому, что где находится граница между объективным и субъективным? Поэтому здесь нужны другие понятия. И когда чья-то субъективная воля становится для кого-то объективным обстоятельством. Собственно говоря, в этом вся история. И на каком уровне события являются кризисными и потому объективными, то есть непреодолимыми в рамках отдельной субъективной воли. А на каком уровне достаточно субъективной воли десятков людей, может быть, тысяч или миллионов, для того, чтобы никакие объективные условия и препятствия не мешали эту волю выразить. А третий вопрос, а что из этого получается? Вот если кратко отвечать на ваш вопрос.
Спасибо, Александр Иванович. Александр, тебе вопрос такой. Как ты считаешь, вот в нашей жизни, ну, такой же вопрос, а объективный ли характер носит базовая причина кризиса, или это субъективная воля, и где-то объективные сюжеты формируют субъективную волю, а где-то воля более высокого значимых людей, допущенных до рычагов власти, действительно формирует объективные обстоятельства для большого количества людей?
Вы знаете, вопрос действительно сложный в том плане, что я не обладаю доступом к той информации, чтобы принимать действительно какую-то объективную точку зрения, потому что то, что мы можем смотреть, это как круги на воде, да, то есть мы видим какие-то события, видим, что происходит, и мне кажется, что во многом тот кризис, который мы наблюдаем, он является кризисом объективным в том плане, что есть действительно законы, по которым движется история, есть законы, по которым движется экономика, и в этом плане, да, мы можем говорить о некой объективности. С другой стороны, если мы начинаем говорить о том, что есть определенные управляющие силы, да, в виде каких-то институтов согласования, в виде каких-то отдельных субъектов, кто может какими-то волевыми усилиями менять курс экономики либо развития, то здесь вступает субъективный фактор. Мне кажется, здесь достаточно интересно поговорить о вот каком моменте. Если мы рассматриваем объективный, да, закон, как все продвигается, и о чем мы, собственно говоря, в проекте «Эра» пишем, да, что есть определенная цепочка, которая была создана с Адама Смита, да, по накоплению капитала, мы увидели то, что идет оправдание порока, которое у Адама Смита было потрясающе, что если ты богатеешь, то, соответственно, не так важно, как ты приобрел свое богатство, рынок все отрегулирует. Вот, и, соответственно, идет комплексное накопление ошибок в результате вот этой деятельности, которую мы видим по пролонгации на определенные длительные процедуры. И мы сейчас находимся в таком периоде расколотого мира. Можно ли говорить о том, что это объективный кризис или нет, либо это субъективный? Несложно сказать. Это прям вопрос такой, можно сказать, во многом философский, то, что Александр Иванович сказал. Мы видим характер, да, мы видим, что действительно происходят неизбежные процессы. Идет связывание мира, идет кризис глобализационного процесса. Это действительно имеет объективный характер. Но что причина либо следствие, мне, наверное, тяжело на это ответить.
Здесь хочется со своей стороны тоже высказать мнение по этому поводу. Дело в том, что вот торгово-рыночная экономика, которая регулировала, координировала деятельность большого количества групп, создающих конечный продукт, она в XIX веке хорошо работала и успевала отрегулировать объемы производства и делала всех богаче за счет вот того, что описал Адам Смит, разделение труда, увеличение эффективности и так далее. Но вот с XX веком это стало не так очевидно. Стали появляться монополии, потому что малые и средние компании начинаются делать ошибки, разоряются, попадают либо не в объем, либо не в ту номенклатуру, либо попадают под действие каких-то более серьезных сил, и у нас происходило укрупнение капитала. Формировалось такое монопольное управление, и здесь вот это вот монопольное управление, оно же все равно с развитием дальнейшего углубления труда уже на весь мир, оно не создавало полностью в одной монополии конечного продукта, то есть все равно идет разрыв.
Можно здесь даже добавить, что формирование монополии, о чем мы говорим, и конечная форма, когда мы имеем некое такое подобие империализма, о чем писал Ленин, это объективный процесс в том плане, что ты вынужден контролировать свой рынок, ты вынужден так или иначе планировать свой рынок, и ты приходишь к тому, чтобы вот эти риски, которые сейчас мы видим, просто не сквозят. В любой управленческой деятельности человек, кто так или иначе связан с управлением, он видит, что управлять становится все сложнее, а порой невозможно, потому что ты находишься в среде многофакторной, и ты не понимаешь, где откуда что прилетит. Вот. И порождает вот некую такую объективизацию того, что происходит, потому что субъекты стремятся к монополии для контроля и сохранения своего положения на рынке, либо его укрупнения. И здесь дальше вопрос, кто победит в этой конкурентной борьбе, кто задает условия для того, чтобы был выигрышный, да, выигрыш. И третий момент, тоже, кстати, вот интересный по поводу современного кризиса, и о чем мы упоминали, о том, а может быть, в принципе, выигрыш в текущей ситуации, когда социальные издержки становятся выше, чем возможный победитель, да, маржа, которую получит победитель в этой истории. Потому что явно, что цивилизация не поддерживается, явно, что мы видим войну, да, война – это следствие кризиса, явно, что мы видим те процессы деградации. Это все показывает определенный объективный момент, что цивилизация находится в глубочайшем кризисе и, возможно, даже на пороге срыва некой экспонента. И куда это все приведет, мы пока еще не знаем.
И вот здесь у нас высказана была гипотеза, и интересно мнение Александра Ивановича, сейчас эту гипотезу повторю. Смысл в том, что когда в цепочке создания конечного продукта у нас идет разделение, то в каждом элементе идет поджатие маржи. И в целом какие-то элементы остаются компания рентабельными, но в целом цепочка может стать убыточной, причем вначале это убытки незаметны, потому что они могут покрываться, например, амортизацией, то есть не воспроизводством всей системы в целом. А потом идет накопление убытков, и когда-то это купировалось эмиссией, создавая рентабельность, поддерживая уровень рентабельности капитала. А в какой-то момент это уже тоже перестает работать, и начинается вопрос, на ком повесить убыток. И здесь начинаются кризисные проявления в виде различных моментов, что мы называем кризисом. Александр Ильич, как вы думаете, насколько эта гипотеза может быть верна в таком ключе?
В каждом разговоре есть своя логика. Мне кажется, вот сейчас, после первого раунда обмена мнениями, мы пришли в состояние под названием «Оливье». Но такое еще недоделанное. То есть оливье – это набор разнородных продуктов, которые при смазке майонезом дает такой непередаваемый, незабываемый эффект. Но это разнородные ингредиенты, однозначно. И сейчас вот в наш разговор вброшены тезисы из самых разнообразных сюжетов. Очень конкретная амортизация. Из него может вообще потянуться крайне интересное вообще обсуждение. Например, связано с тем, почему у нас с 91 года она не играет такой экономической роли, которую играла, например, при регономике или в более ранние времена. Это очень предметный разговор, и он абсолютно не бухгалтерский. Это вопрос структуры, промышленной политики, контроля, финансово, управленческое и так далее. Но это отдельный совершенно сюжет, его не стоит, так сказать, вот, уводить к Смиту, например. Да? Сюжет, связанный с тем, как работают рынки, это не вопрос координации множества процессов, множества игроков каким-то отдельным органом. Попытка такая была сделана, ну и даже Госплан не претендовал на то, чтобы зарегламентировать все процессы в жизни. То есть были отклонения, были другие координирующие механизмы, хотя да, мы здесь были пионерами централизованного планирования. Рынок времен конца 18 века и рынок начала 21-го – это вообще абсолютно разные истории. Просто потому, что количество людей на Земле вообще различается во много раз. И это создает совершенно другую такую мультиагентную игру между этими людьми. Когда мы говорим про маржу как какой-то аргумент для поведения экономического, то это тоже, на самом деле, уводит нас в какой-то сюжет, такой маржиналистский, по сути. Но это всего-навсего одна из неклассических вообще теорий, микроэкономика. И в современных играх, тем более в глобальном кризисе, маржа существенна, но на самом деле это не главное. Есть времена, когда главное не маржу получить, а главное вообще не упасть, сохраниться, выжить. И тогда воспроизводство и безопасность бизнеса или экономики она становится важнее. Вспомним ковид. Какая там маржинальность? Да, для отдельных игроков вышли совершенно другие критерии на первый план, и правительства почти всех стран мира не заботились, особенно о маржинальности. Так что здесь вот такое оливье возникло, и я вернусь к утверждению, которое мне кажется важным для понимания вот того, о чем Александр сказал в начале, где у нас есть конспирология, где есть объективные обстоятельства, где субъективная воля. Начнем с того, что картина мира, которая утвердилась уже в 60-е годы, она готовилась до этого лет 70, начиная с открытия, так скажем, это беконовская парадигма научная, она строится на том, что вот есть некий объективный или материализм, или объективный идеализм, восходящий в свое время, в свою очередь, к Платону. Но Бекон создал основу современной науки, инженерии, технологии, индустриализации. И смысл в том, что вот есть объективные законы природы, есть объективные законы механики, важные для архитектуры, для сооружения зданий, домов и так далее, и так далее. Там есть наука, математика, и алгебра, и геометрия, и дифференциальные исчисления. И мы можем прогнозировать, даже вычислять движение небесных тел, например, отсюда у нас появляются и железные дороги, и автомобили, и, собственно, математика, термодинамика позволяет совершенно иначе отнестись к нефти. Но все это я кратко рассказываю историю научных знаний, фактически 19-го, начала 20 века. Мы живем пока в рамках вот той системы координат, которая была создана этой картиной мира. Эта же картина мира описана нашими писателями, Тургенев, Базаров. Природа мастерская, и человек в ней, так сказать, хозяин. Это уже смена, то есть мы не зависим от объективных каких-то моментов, а вот человек хозяин. Ему вторит в то время Шопенгауэр, вводит антропный принцип. И уже начало 20 века, 20-е, 30-е годы появляется квантовая механика, когда физика пытается разобраться, и математика разобраться с тем, как соединить вот этот постулат измеримости объективных, так сказать, законов и постулат вот этой иногда совершенно сумасшедшей человеческой воли. На Шопенгауэре и вообще в всем этом кусте ученых появляется империализм в том числе. Он дает обоснование, когда появившиеся материальные средства, географические открытия, пароходы, так сказать, двигатель внутреннего сгорания и оружие позволяют фактически за полвека, 19 века, просто вообще весь мир поделить и освоить. Какая здесь объективная воля? Объективная в том, что да, возникли материальные средства. От передвижения до оружия, пропитания определенного, средства для разграбления мира. Вот путем империалистических стратегий, вот этого разгула империалистического хищничества. В итоге мы приходим к началу 20 века, и остаются считанные годы до того, как начнется драка. Драка вот этих объективно сложившихся сил, сил измеримых. У кого-то больше флота, у кого-то больше оружия, у кого-то больше финансов и много колониальных территорий. А у кого-то мало колониальных территорий, мало флота, но большая наука. Я имею в виду Германию, например. И начинается игра за лидерство, за доминирование, за гегемонию. у кого-то сил уже много для гегемонии, как Соединенные Штаты, но они в 2013 году, имея все возможности стать финансовым гегемоном мира, не решаются это сделать по ряду причин. Причины эти объективные или субъективные? И то, и другое, кажется. И вот когда мы начинаем мыслить обо всем этом в терминах уже появившихся основ квантовой механики, мы понимаем, что мы встречаемся с колоссальным объемом неопределенности, с фактически исчезновением причинности, вот как парадигмы в научном мышлении, и встречаемся с тем, что антропный принцип приводит нас к эффекту наблюдателя. Если есть наблюдатель, хоть один, тогда нет объективного процесса никакого, потому что определенный наблюдатель в определенной точке может так взмахнуть крылом бабочки, как в известной, так сказать, теории Лоренца, да, и от этого взмаха крыла бабочки произойдет какая-нибудь Фукусима, я условно говорю. И в итоге мы уже 70 лет находимся с точки зрения физики, математики в представлениях совершенно других, но предельно мало известных широкой публике, практически не преподаваемых ни в школах, ни в вузах. И в то же время, так сказать, мы помним, уже наследуются определенные такие парадигмы причинности. И вот одна из них – это вот наше понимание объективности. Даже поток фотонов меняет свою траекторию, если есть наблюдатель. Давно уже все измерено и сделано. И вот как это все приложить к современности, собственно, об этом Александр и начали разговор. Где кончается объективность, где начинается субъективность. А дальше приложим ко всему этому, какие субъективные решения или результаты субъективных воль, размышлений, оценок, осознания своих интересов, осознания своего превосходства над кем-то или над чем-то, каким образом эти мысли доходят до решений, каким образом управленческие решения превращаются в законы, в объективную нормативную базу, которая становится для большинства людей объективным условием, ну, скажем, налоговые ставки. Ключевая ставка Центрального банка – это что у нас? Субъективное решение? Конечно, субъективное, но оно становится для большинства игроков экономических, увы, объективным фактом. Меняет так поведение, что мало не покажется. Пандемия, так сказать, результат какой? Эволюционные ошибки природы или результат довольно сложного симбиоза процессов субъективных экспериментов, ошибок чьих-то в какой-то лаборатории и чьей-то такой интересной экспериментаторской воли, даже не будем называть ее злой, для начала экспериментаторской роли. И когда это становится объективным фактом, когда происходит осознание ошибочности или неблагоприятности этого объективного факта, который был результатом субъективного решения. И кто его принял, а кто воспользовался этим решением. То есть мы погружаемся совершенно, это уже не оливье, это, если хотите, бульон. Потому что кто-то температуру нагрева повышает, это создает термодинамический процесс, потому что отдельные элементы в этом бульоне, в отличие от оливье, они плавятся просто. Они с чем-то соединяются и исчезает их первичные объективные свойства. У бульона вкус меняется соответствующий. Дальше кто вот устроил границы этого бульона, где заканчивается стенка этой большой кастрюли, например. Кто газ включает или другие источники нагрева. Кто научился другим способом. Кто разливает дальше этот бульон. Кто распределяет, пока рыночные агенты думают, каким образом им, так сказать, достичь конкурентного преимущества. А в это время, сказать, кто-то взял такие поставил ограничения, что вот бейся хоть лбом, а стену не прошибешь. Так вот, а это ограничение железобетонное, оно объективное? Да, для кого-то оно объективно, но кто-то придумал эту какую-то коварную историю. А кто-то придумал, но не додумал. И в итоге получился эффект противоположный тому, что ожидалось. А кто-то, видя и ожидаемый эффект, видя и не тот эффект, который планировался, возьмет и использует и тот, и другой для своих интересов. И начинается такая бесконечная череда, такая чехарда вот этой всей большой геополитики. Поэтому где-то кризис, да, возникает из-за того, что возникло напряжение. Сколько разговоров о том, когда произойдет крах доллара. Многие, так сказать, даже прогнозируют это уже десятилетиями. Например, понятно ли с объективной точки зрения, означающее просто количество долларов в обращении, это денежную массу, все эти количественные смягчения, когда выпускал, была эта эмиссия, понятно, что это доводит до долгов таких диких. Смотрите на экран в Нью-Йорке, и будет видно, как каждую минуту или секунду увеличивается внутренний долг. Добавьте еще кучу других долгов, добавьте еще к этому деривативы, которые в десяток раз превышают объем вот этой формальной фиатной денежной эмиссии. И Причем здесь тогда ключевые ставки, когда совершенно другие игроки, мощные финансовые игроки работают. Еще введите сюда понимание различного неоднородности качества денежной массы и денежных разных инструментов, и у вас получится пузырь финансовый. Объективно легко сказать, что он должен лопнуть. Конечно, лопнет когда-нибудь. Но при соотношении 1 к 10, 1 к 20, 1 к 100, и дальше получаем экспериментальную красивую историю. Да, можно поддерживать эту историю. Когда она превратится, вот эта вся разбалансированность мировой финансовой системы, когда и торговли, когда она превратится в стратегию Трампа или потом в стратегию, контрстратегию Байдена? Ну, это решат избиратели. А воля избирателей – это объективное обстоятельство или это субъективная воля? Да, скажете, голоса имеют значение. Потом начинаем разбираться в скандалах, как эти голоса добывались. Да, найдем массу интересных вещей, хоть как их называйте, конспирология или мошенничество, или какие-то другие всякие хитрости. Вот, но ведь хитрости тоже факт объективный, тоже свойство этой всей материи сложное. Вот в этом бульоне все это варится. А кто имеет, кто такой виночерпий, и кто, так сказать, опускает вообще ложку в этот бульон, тоже интересная вещь. Как это все распределяется? Кто принимает решение, как это все распределять? Хватает ли ресурсов на это? Как распределить едоков? Вот она история. Поэтому такие постановки общефилософские, объективные, субъективные, они важны так для начала разговора, но если вот чуть закопаться в эту глубину, там другие детективные истории.
Очень, Александр Иванович, очень интересно, и для зрителей может быть немножко сложно, может быть кажется, что это, ну, мало имеет отношение к какой-то практической деятельности. На самом деле, вот у нас в лаборатории точка сборки очень важно правильно поставить вопрос. А правильно поставить вопрос можно только если есть более-менее точная картина мира происходящему. И вот эта сложность, которую Александр Иванович сейчас нам показал в такой в красивой, четкой, глубокой манере, она и отражает сегодня вот непростой поиск ответов на вопросы, а что делать в каждом конкретном случае, где нужно применять волю, где нужно понимать, что это объективное обстоятельство, и определять, можем ли мы что-то сделать, или мы вынуждены идти вот в фарватере, вот, который задан некой силой или волей, или объективными законами более высокого порядка.
Можно я добавлю?
Да, да, конечно.
Важный сюжет, поскольку сам термин «кризис», он очень общий, такая блестящая неопределенность. Кризис какой системы, какой подсистемы, каких процессов? Мы найдем сейчас резонанс множества кризисов. И экологического, и кризис народонаселения, и экономического, и финансового, и военно-политического. То есть, какую сферу не возьмите в жизни, везде мы найдем кризис. Между поколениями тоже кризис, на самом деле. Локальные кризисы, глобальные, гибридные войны, локальные войны, традиционные, масса всего. Все это признаки одного очень серьезного кризиса. Кризиса, так скажем, фазового. То есть человечество действительно сейчас, вот уже много лет, как вошло в свой новый фазовый кризис, сравнимый с появлением человека в современном виде, например. То есть он реальный такой глобальный кризис. Это касается, как он расселен, как он живет в городах, так сказать, или в лесах, например. Чем он питается, какие использует средства для банальных вопросов просто согрева на этой земле. Сказать, или водка, или топка какая-то всевозможная. Да? Как влияет там изотерма июля или изотерма января. То есть это вот глобальные вещи, их много. Сложность в том, что есть соблазн всегда выпятить нечто одно. Вот из этой сложной картины, из этого бульона, вытащить один кусочек там, лягушки из этого бульона. И окажется, что вот это все определяется и зависит от климата. На 1 градус повысится или понизится, на 2 там, градуса, и все. Из этого начинается такое сумасшествие, длительное сумасшествие, потому что это называется не что иное, как перенапряжение одного фактора в этой сложной модели.
То есть,
первое, это серьезная проблема, потому что проще воспринимать ситуацию просто. Но это не та история, когда где просто там ангелов просто, как говорится. С точки зрения духовной, тут вообще все абсолютно предельно понятно. С точки зрения экономической, вещь серьезная. Просто посмотрите на многих, которые вот сейчас, не дослушав никого из нас, на самом деле, уже пишут комментарии, например, да? Значит, не понимая, о чем идет речь, но желая только плюнуть, например. Я с таким поначалу с интересом смотрел, сказать, ну, понимаете, не может идти разговор, вы приходите в дом, где вы ждете каких-то гостей, с которыми интересно поговорить, и вдруг вбегает куча хулиганов всевозможных, да, которые ничему или не учились, ничего не понимали, слушать не умеют, но у них возникает сразу там мысль, и он хочет объяснить все одну мыслью. А для того, чтобы самому объяснить одну мысль, надо всех остальных оппонентов и собеседников просто загасить. Вот это происходит в комментариях. Вот мы сейчас этим занимаемся, а тут нас комментирует.
Ну, либо забежать и нарисовать граффити.
Абсолютно, да. Или там взять, там, сказать, что-то другое неприличное сделать. Сейчас о чем мы говорим? А мир действительно сложен. Для начального понимания, когда ребенок там, 2-3 лет о чем-то спрашивает, родитель может ограничиться простым ответом. И ребенок получает ясность. Но у нас же не детский, так сказать, разговор и не детский ресурс. И на этом ресурсе взрослые люди. И мы предполагаем, что они должны были бы разбираться хотя бы в каких-то азах и не спешить судить о том, о чем они не понимают, например. И я к чему это веду? К тому, что реальность действительно настолько сложна, что мы должны сказать, что проблема не в том, что есть люди, которые не понимают, но очень сильно, так сказать, хулиганят на словах. Проблема в том, что на самом деле есть кризис осмысления этой реальности. Тоже опирается на очень мощную традицию научную. И первое, и у нее два основания этого кризиса. Одно основание, что Вселенная непознаваема. Отдельная лекция на эту тему, очень интересный разговор. Мы, в отличие от людей, которые могли в 16-17 веке иметь иллюзию, что мир познаваем. Были еще энциклопедисты. Ломоносов был энциклопедист. Лейбниц был энциклопедист. И была возможность знать все. Посмотрите, Аристотель тот же, идем еще дальше. В принципе, люди разбирались в основах. И в МГУ было 3 факультета, которые более-менее описывали состояние науки, так сказать, математики, медицины, философии, обо всем. Сколько сейчас у нас факультетов, не только в МГУ, сколько у нас сейчас научных направлений, и кто может сказать, взять на себя такой смелый, что он знает все. Да, комментарий можно писать там в 3 строчки и ругнуться. А на самом деле, давай поговорим о том, что ты знаешь, особенно в анонимном режиме. У меня не тянет анонимно ни о чем высказываться, например. Поэтому мы должны понимать прекрасно вот эту правду, наверное, печальную, горькую правду жизни, что мы принципиально не можем всего знать. Не то, что мы как общество, не мы как наука, не мы как Три Александра. Это действительно проблема. То есть принципиальная непознаваемость, принципиальная неопределенность. Там, вспоминайте Гейзенберга совершенно, и Пуанкаре и так далее. И есть вторая проблема, второй опорный вообще кирпич вот этого печального осознания, что мы не все знаем и не можем все знать. Это ограниченность, собственно говоря, наших парадигм. Это когнитивные пределы нашего познания. Это разговор достоин совершенно других аудиторий и времени, и настроенности. Это есть когнитивные пределы. О них ярко писал Хокинг, недавно ушедший из жизни. О них еще раньше писали другие люди, на самом деле, пределы нашего понимания. И вот, то есть фактически мы бульон видим, кто-то его воспринимает по запаху, кто-то по цвету. Кто-то воспринимает по бульканью этого бульона, да, кто-то температуру измерил. И вот та самая притча о том, как люди видят слона. Один хвост увидел, другой там хобот. Вот она такая ситуация. И это все отражает действительно состояние науки. То есть все серьезнее. Просто все намного серьезнее. И третий есть вообще вот вызов. Он реально крутейший кризис, который не объяснить, скажем, Гретой Тунберг. Вот Грета Тунберг несколько лет назад понравилась какая-то тематика, и она считает, что это все объясняет. Это, я скажу больше, это был принцип геббельсовской пропаганды, называется «блестящая неопределенность». Выдвигается одна простая причина, один простой тезис, который еще всеми средствами пропаганды вселили в сознание всех людей, и все зомбированы этой всей историей. Вот в чем большая проблема. И в этом смысле для Греты Тунберг очевидно нечто. Просто еще рядом с этим нечто, такие миллионы других нечто, но о них лучше не знать, потому что тогда разрушается картина мира. Я думал, что я найду простой ответ на какой-то вопрос. Хочу все знать. Орешек знаний крепок. Ну, там, расколоть и поможет. Киножурнал. Хочу все знать. Нет у тебя такого киножурнала. И желания «хочу все знать» нет. И желания простых совершенно решений. Это связано с воспитаниями, с ЕГЭ, с образованием, вот, с дискуссией, с культурой дискуссии на каналах в том числе и так далее. И все намного интереснее. И здесь вопрос не объективности и конспирологии, а вопрос, как мы будем жить с существами, которые уже сейчас можно назвать роботами.
Да, очень.
Миллиарды появятся этих людей. И они уже живут с нами. Вот если даже мы с вами вроде такие еще не киборгизированные, очень сильно посмотрим, да уже мы, так сказать, сильно населены телефонами, там, гаджетами, нашей включенностью в эти уже ставшие объективными моменты, начиная от камер, видеокамер, нормативных актов, условий, всяких наукометрик, например, лайков, рейтингов и так далее. Это все разве не объективная реальность? Ну, кто скажет, что она не создана людьми?
Причем за кратчайший срок.
За кратчайший срок, да, да. Он вдруг создан. Вот он объективный. Он объективный, как влияющий на поведение отдельных людей, которые себя считают свободными в своем выборе, в своих оценках. Но при этом их так обложили, как Высоцкий пел. Обложили меня, обложили, гонят весело на номера. Это вот охота на волков. Кто волки, кто охотники. Это уже другой вопрос. Я, наверное, чуть отвлекся, но мне кажется, это имеет прямое отношение к тому, где объективность, где
субъективность. Очень был хороший рассказ, такое погружение в то, что есть фазовый кризис. То есть, по сути, мы имеем не просто с кризисом, мы имеем с кризисом сложности, когда даже иллюзия на то, что можно найти какие-то решения или какие-то драйверы для решения проблем, они, это лишь иллюзия того, что может сработать. Мы как раз в проекте R об этом пишем, что, в принципе, мы не можем создать конечное решение. Мы можем найти направление, какие-то блоки, которые помогут как где-то нащупать почву, направление, куда идти, куда приоритизировать свои усилия. И в этом плане, вот, ну, Александр, наверное, расскажешь чуть больше, да, вот как мы закладываем эту неопределенность и поднимаем ее именно на флаг, потому что первое, что нужно, это осознать сложность той ситуации, в которую мы попали. Вот здесь Александр Иванович нам очень здорово сейчас подсветил.
Я бы сказал, такие блоки кристаллизации, потому что мы действительно столкнулись с глубочайшим кризисом в собственной картине мира. Когда мы начали писать эту работу, мы поняли, что у нас просто нет языка, чтобы писать ту сложность, в которой мы оказались. А нет языка, нет образа, нет понятий, невозможно всего передать. И любые наши попытки, они будут обречены либо входить в какую-то из граней, да, опасных, либо же попытка превратиться в некого пророка, и то не соответствует истине и действительно сложному моменту, который есть. И здесь, Александр Иванович, прям огромное-огромное спасибо за описание, потому что вот те вещи, которые вы сейчас доходчиво объяснили, мы пытаемся тоже донести, что не будет простых решений. Что люди, которые пытаются понять, что происходит, они могут только предположить вектор развития и какого-то даже ощущения, нежели даже факта познания. И вот то, что вы, кстати, говорили, да, по поводу того, что мы поняли, что мир не познаем, ведь это же глубочайший кризис идеализма, который мы сейчас проживаем. Ведь ощущение того, что мы не можем все контролировать, это ощущение вот последних веков человечества, когда мы пытались создать такие машины, предсказывать риски, попытаться все как-то прогнозировать. У нас была иллюзия, что оказывается все понятно, все прозрачно, есть какой-то светлый план. А здесь получается, что идеология не срабатывает и не сработает, потому что вот этот вот состав бульона, он принципиально поменялся. И мы даже не заметили, как мы оказались в каком-то квантовом состоянии. И причем вы говорили о бульоне, а вы знаете, у меня даже ассоциация пришла, что не это один бульон, а какое-то, знаете, множество бульонов, в котором мы живем. Потому что каждый варится в каком-то своем, и все это как-то соединено между собой, как какая-то мультивселенная. Это еще добавляет сложности попытки описать. И первое такие прозрения, просто хотел Гристеру напомнить, был такой Томас Кун, он писал работу «Стук научных революций». И он потрясающе описывал научные кризисы, и как они возникают, как появляются парадигмы. И вот то, что вы говорили о Хокинге, да, он поставил вопрос-то еще больше, он поставил вопрос о когнитивной сложности. И это говорит о том, что мы просто не просто живем в картине, где просто не сложилась какая-то парадигма, и мы еще не поняли, как совместить вот эти вот кусочки, треугольники, круги в какую-то понятную структуру. А то, что мы вынуждены научиться в этом мире жить заново. Во многом где-то отринув старые истории, во многом где-то научившись существовать в новом для нас пространстве. И, кстати, вот то, что вы говорили по поводу роботизации, это и есть наше новое пространство, где мы существуем как двойники, где нас все больше и больше. Это тоже невозможно не учитывать, когда мы пытаемся описать какую-то реальность. И, наверное, максимально, что мы можем здесь делать, это не думать, как превратить наш мир в рай, а подумать, как превратить его в ад. И как раз-таки вот точка сборки и лаборатория – это попытка даже не сколько некого такого идеализма. Понятно, что мы все, наверное, чуть романтики. А попытка написать вот какой-то такой план, который мог бы нас вывести в хотя бы сохранение цивилизации. Я уж не говорю про какое-то революционное развитие и новый технологический скачок. Потому что те риски, которые мы сейчас видим, касающиеся искусственного интеллекта и нашего восприятия мира, и сокращения порога, осознание того, что происходит, это очень-очень опасные игры. И здесь как раз-таки у нас в лаборатории, и мы хотели бы заниматься этими вопросами, потому что я чувствую потребность, что вот в этом хаосе и суете очень тяжело действительно сосредоточенно изучать какие-то нюансы, посвященные той системе, где мы оказались.
Да, здесь сейчас вот слушаю, у меня такая в голове мысль, что вот когда-то был спор в прошлом веке, в 20-х годах, как дальше управлять Россией, Советским Союзом. И там был спор между Бухариным Кондратьевым и Струмилем Крыжановским. Суть этого спора, как Елена Николаевна Ведутна любит рассказывать, он состоит в том, что можно идти от попытки прогноза и под прогноз строить сценарные модели реагирования, управления, развития, а можно строить модель будущего и задавать это будущее. Я так понимаю, что сегодня настолько сложная картина мира, что прогнозы, они в этой ситуации практически, подход через прогнозы, он малосостоятелен. То есть у нас единственный остается путь, это уже даже это проектировать самим, то будущее, куда мы хотим попасть, и имея различные инструменты управления подстройки, ввести именно в то будущее, которое заложено. То есть это вот та модель, которая потом стала ядром госплана, координация, такой вот крупная координация, которая прекрасно работала, пока ну, степень сложности не выросла и не потребовалась автоматизация, а дальше, вот, ну, к сожалению, не была решена эта задача. И вот здесь вот, ну, Александр Иванович, как вы думаете, вот этот спор вот так может разрешиться в пользу того, что нужно создавать самим в этом хаосе точки кристаллизации и направлять в проект созидания развития управления, или все-таки подход сценарный, прогнозный, он имеет место быть, и не стоит его списывать со счетов, то есть все равно это история работающая.
Александр, я не могу говорить о событиях 2020 года безэмоционально, хотя бы потому, что судьбой Николая Дмитриевича Кондратьева так мне пришлось заниматься очень предметно, не знаю, это называется словом «посчастливилось», или довелось посмотреть многие документы в архиве ФСБ, где содержится материал его дела, и обнаружить много моментов, которые, конечно, подходом Греты Тунберг не объяснить. Я имею в виду простые подходы. Но дело в том, что простые подходы были даже в случае, например, его первой реабилитации в 1963 году. Когда вы находите один документ следователя военной прокуратуры, о том, что вот, оказывается, он был репрессирован, там было несколько дел, репрессировано на основании одной записки, жалобе тюремщика из Суздальского политизолятора, да, на тот момент времени действительно из архива была предоставлена одна бумага. Но в этом архиве находятся десятки томов. Десятки. И когда воспринимаешь судьбу Кондратьева, вы сказали, вот, линия Бухарина, Кондратьева, Бухарин не столь эволюционный человек, как можно подумать. Если взять его труды, то окажется, он сам субъективное начало, субъективная воля, доктринерство, это все присуще Николаю Ивановичу Бухарину. Кондратьев совершенно другая история. Я думаю, что, может быть, даже это достойно отдельной беседы. Вот, и я пока не решаюсь выпустить эту книгу, потому что она называется «Лабиринт Кондратьева», и она о том, каким образом человек, являющийся вот для мирового сообщества нашим лучшим экономистом, российским, между прочим, при том, что есть и Конторович, как лауреат Нобелевской премии и так далее, но это звезда первой величины мировой экономической науки, в частности, и для нашей. И вот рассмотрение его трагедии, в том числе интеллектуальной, политической, личной трагедии, это очень серьезный сюжет. Поэтому не нужно себя просто ограничить, чтобы не увлечься рассказом о той действительной драме. Потому что, вот, когда вы говорите, что было два подхода, один такой телеологический, что можно все спланировать, обозначить образ будущего, под него создать идеологию, доктрину и так далее. Ну, вот, а был подход более самоорганизованный, то есть эволюционный. И с эволюционным путем связано представление о том, как развивалась кооперация, например, в то время. И Кондратьев, и не он один, и Чаянов, в частности, они были. Это, да, на уровне вот таких обобщений, можно так говорить. И сейчас на экономических факультетах, везде на втором курсе в истории экономических учений хозяйства народного России СССР, об этом идет разговор. И студенты не вникают глубоко дальше в историю. а я в нее вникаю на уровне допроса Кондратьева, сотен страниц, которые я переписал от руки все, потому что нельзя фотографировать. А потом еще проверил, когда в компьютер писал это, сотни страниц. И задавались в рамках той следственной, так сказать, режиссуры очень четкие вопросы, по которым потом были предъявлены обвинения, очень серьезные. В конечном счете, да, они касались вот этого спора о том, как можно развиваться, но из него вытекает целый ряд очень конкретных совершенно сюжетов. Для примера, сюжет первый. Был ли риск в районе 28-30 годов внешней интервенции? Мало тема известна, мало поднимаемая. А риск такой был со стороны Польши, Румынии и, как бы сейчас сказали, легионов из бывших офицеров, так сказать, Белой армии, которые финансировались бывшими нашими олигархами того времени. Гукасов, Рябушинский, например, семейство Нобелей, которое там оказалось. Тема серьезная. Во-вторых, если мы сюда еще ведем такой тонкий момент, а как вот следствие работало по политическому сыску? Есть уголовный сыск и политический сыск. Уголовный сыск – это расследование и нахождение виновных, причастных, уже совершенного факта преступления. А политический сыск занимается другими вещами. Это изучение будущего, вероятностного преступления, в чем оно состояло и какое было предъявлено обвинение Кондратьеву. А в том, что поскольку напряжение объективное в плане хлебозаготовок, в плане инвестиций в промышленность, в плане закупок оборудования для индустриализации было невероятное, колоссальное напряжение, поскольку напряжение социальное было невероятным, уже за 20-е годы во времена НЭПа выросла буржуазия, крайне хамоватая, крайне наглая. И в то же время пришли с фронта люди, которые рубили шашками и получили определенные позиции в партийно-государственном аппарате. Как они смотрели на тех буржуинов, которых, собственно, недавно они еще рубили на фронте, с которыми боролись. Возник социальный мощнейший конфликт. А с третьей стороны, все это не могло не отражаться в науке. Поэтому упомянуты подходы из Трумилины, потом уже и позднее Островитянова, и с другой стороны Коржановский. Это все была такая борьба невероятная. Судьба Вавилова и вообще семеноводство, так сказать, и наука, тоже биологическая, тоже коснулась, генетика всего этого, то есть масса вещей. И самое простое, имени Грета Тунберг, обвинить во всем Сталина. А с Кондратьевым тоже эта история крайне неоднозначная. Да, поначалу Сталин даже велел в своей записке, что нужно примерно наказать этих негодяев, Кондратьева, Чаянова и так далее. И даже попросил Горького написать роман на эту тему для общественного мнения. И тут даже связалась судьба Сомова, Горький. Ему дали даже часть материалов дела следственного. Но потом Сталин пишет Горькому, да, в общем, ладно, не такие они и страшные оказались. В общем. И он эту позицию смягчает. Там совершенно интереснейшая драматургия отношений Сталина и Кондратьева, личных и заочных. Если я скажу, где в это время проживал Кондратьев до ареста, это улица Тверская, совсем там рядом, где находится Государственная Дума сегодня, и что тогда ученый мог прийти на прием к заместителю руководителя ОГПУ, позвонил и пришел. Понимаете, тут все не так просто, вот я к чему веду. И поэтому на этом уровне надо дальше посмотреть, а как дальше Кондратьев относился по мере следствия. То ли это была чистая режиссура, и его заставили что-то признать, то ли он понимал, что был такой риск, что возникнет напряжение из-за этих объективных ситуаций, возникнет ситуация переворота государственного, она будет поддержана внешним вмешательством, эта ситуация госпереворота, и придет к власти новое небольшевистское правительство. Социал-демократическое, эсеровское, из остатков эсеровское, или кадетское, или какая-то иная фракция. Могли ли профессора, собравшиеся за чаепитием на улице, так сказать, Тверской, об этом порассуждать? Конечно, могли. И рассуждали. Можно ли было потом это представить как некую политическую организованную деятельность? Можно было представить. Этим занимался Яков Агранов, так сказать, человек, личный друг Маяковского. Он подарил ему пистолет, из-за которого Маяковский застрелился. А если учтем события февраль, апрель, июнь 30-го года, вспомним статью Голокружения, сказать, от успехов сталинскую, то есть до чего дошла коллективизация, учтем, что в апреле застрелился Маяковский, учтем разговор Сталина с Булгаковым, когда Булгаков стал жаловаться на жизнь, так сказать, такую, что без средств человека, ровно то же самое было с Булгаковым. Сталин сказал, попробуйте еще, зайдите в МХАТ, может быть, там вам предложат работу. Это, то есть, крайне интереснейшая вся эта история. Вот. Ее, да, на уровне общего посыла, да, была телеграфическая линия, так сказать, и была более такая рыночная. Ну, это не та глубина, которая, мне кажется, достойна сейчас вот такого понимания. Проведу пример. А сейчас, когда мы имеем конфликт украинский, когда имеем так называемую гибридную войну, когда имеем давление с целью дестабилизации внутриполитической, нам ничто не напоминает ту атмосферу, которая была в 1930 году.
Очень напоминает, прям сейчас рассказываете прям параллели.
А я рассказывал всего-навсего историю, но вы видите, как параллели идут. Поэтому мы сейчас, как современники этого времени, понимаем, что это все серьезно. Все серьезно. Вплоть до покушений на разных должностных лиц, терактов. Ведь, опять же, только в очень большом приближении это теракт, где погибло такое-то количество людей, пострадало, так сказать, то есть суммарно 700 человек. Это не считая многих тысяч, которые пострадали, так сказать, морально, психологически и так далее, и так далее. Плюс пострадали какие-то очень важные, серьезные, надчеловеческие, объективные системы и подсистемы. Кто-то этим терактом дал какой-то сигнал. Мы ведь дальше не заходим, а какие были, возможно, специальные задачи каких-то террористов по ликвидации конкретных совершенно людей во время этого большого события. Я вот так условно говорю. То же самое было и тогда, вот в те периоды. Поэтому решения, которые должны быть приняты сегодня и будут приниматься, которые потом станут или не станут объективным обстоятельством, которое определяет поведение, вот даже, скажем, национальные проекты, решения рекомендательные или директивные. Их можно выполнять или можно не выполнять. Поручение президента можно выполнять или можно не выполнять. Как циркулирует система принятия решений. Как поручение президента превращается в указ президента или постановление правительства. Эта тема крайне важная. И она, да, имеет прямое отношение к эффективности, работоспособности машины управления. Даже разговоры о смертной казни имеют прямое отношение к тому, как будет экономически развиваться. Я не говорю это за или против, я говорю, в принципе, это предельно четко связано. И почему, например, глава Конституционного суда против этого? Он помнит историю, которая была в начале 20 века и которая была в 30-е годы. И кто возьмет на себя ответственность и гарантию, что право выносить такие уже окончательные приговоры, оно будет всегда использовано, в том числе судами, безукоризненно, честно и четко. И что мы, может быть, тем самым, да, рискуя, что злодеи будут еще содержаться много десятилетий, возможно, живыми, да, за счет народных, так сказать, налогов, но при этом гарантия того, чтобы не возникли невинные жертвы, это серьезная тема. Я увлекся, но вот он вопрос объективности и субъективности.
Это очень важно, вот, потому что последствий вот таких событий очень много, и когда действительно, пострадавших гораздо больше, потому что меры безопасности, которые начинают ужесточаться, это, ну, на это тратится огромное количество ресурсов, времени. Это плюс формируются новые риски, в том числе там, регулирование, казалось бы, не связанных вопросов, там, каких-то бизнес-процессов могут просто заморозить счет до выяснения чего-то на всякий случай, чтобы мышь не проскочила, да. А за этим всяким случаем может стать там, судьбы рабочих мест десятков человек, там.
Буквально пример исторический, когда произошла трагедия в Фукусиме с ядерной станцией, то объективная ситуация с заражением, рисками всевозможных, она касалась района радиусом 30 километров. Однако были закрыты все атомные станции в Японии на много лет вперед. Совокупный ущерб составил более триллиона долларов для Японии экономический. Но когда стали разбираться, то начались публичные разбирательства, то ответ был такой: мы не могли не учитывать общественное мнение. То есть власть, правительство того периода не могло не учитывать общественное мнение. А общественное мнение было заражено определенной мифологией в отношении, сказать, действительного вреда. Это было ужасно и так далее, и так далее. Но настолько ужасно, что нужно было принять такие сверхрешения. То же самое касается многих катастроф. Есть информационный след катастроф, есть реальный вред и ущерб катастроф. Они не совпадают. Есть огромное количество распиаренных катастроф. Эффект психологический, информационный, который гораздо больше, чем эффект на самом деле. То есть мы имеем дело с тонкой совершенно эволюцией и колебаниями этого бульона информационного пространства, который вот нахлобучивается на реальный процесс. Чтобы это воспринимать объективно, то есть стремясь к адекватным, соразмерным, релевантным оценкам, вот о чем идет речь. И мы говорим о том, что общество, массовое сознание, общественное мнение, в том числе различные сообщества комментаторов, оно очень сильно заражено вот такими аддикциями, склонностью к быстрым решениям, к быстрым подходам, склонностью к какой-то ругани беспредметной, совершенно коммунальной, бытовой. Да? Вот. А в таких условиях не решаются вопросы. Теперь представьте, что это, вот, условно говоря, коммунальная ругань превращается в право человека пользоваться оружием. И как оно будет в дальнейшем случае использовано, это оружие, при таком состоянии сознания, больном, больном, психиатрически больном. Поэтому, говоря, фактически, начав разговор с геоэкономики, мы довольно быстро перешли к геокультуре и, по сути, геопсихиатрии.
Да, и, по сути, мы сегодня проговорили такую глубину, показали всех этих процессов, и выход, вот на, не знаю, коллеги, согласитесь или нет, наверное, в том, что все-таки есть люди, которые не пытаются искать простых решений, и что есть у нас, вот даже вот здесь в студии я вижу, люди, которые занимаются действительно объективными подходами, не боятся этой сложности, справляются с этой сложностью в той или иной степени, осознавая, ну, всю невозможность объять необъятное, тем не менее, такой вот вызов сложности, поиск решения, которое даже в этой сложной обстановке направляет вектор в большую сторону стабилизации, чтобы мы не свалились совсем в ад и как-то вышли в этом, из этого фазового кризиса такое позитивное значение, насколько это возможно. И я надеюсь, что те зрители, которые нас сегодня слушали и смотрели, тоже, может быть, заразились от нас толикой вот необходимости постигать эту глубину. Да, это сложно, это тяжело, это требует, ну, серьезных усилий. Но чем больше людей, которые будут так вот трепетно подходить осторожно, аккуратно и целостно к вопросам, тем больше у нас шансов на более здоровое понимание, здоровое общество, здоровую реакцию и более такую конструктивную, качественную среду. Вот на этом, наверное, если не возражаете...
Позвольте, или, может, буквально очень важно, мне кажется, так ваш вывод дополнить одним нюансом. Из него может сложиться у кого-то впечатление, что вот мы, три Александра, поговорили, значит, ужаснулись от сложности этой жизни, да, и призвали всех становиться умниками и умницами, да, и вот заниматься только этим бесконечным анализом и синтезом. Мне кажется, это было бы не точно, потому что есть вещи, которые нуждаются в очень тщательном, кропотливом исследовании. Есть вещи нашей жизни, повседневной, каждого из нас. Мы с вами не сидим на горе, на вулкане каком-то, так сказать, не на космической станции и так далее. У нас у каждого своя жизнь, с которой мы сталкиваемся с массой людей. Это наши родные, близкие, друзья, коллеги по работе, кто учит, у того студенты, то в эфир выходит у того огромное количество, так сказать, аудитории и так далее. У каждого есть свои какие-то миссии и возможности. Вот в этом плане я помню разговор с Александром Михайловичем Прохоровым, это наш Нобелевский лауреат, руководитель большой советской энциклопедии в свое время, сказать, физик такой невероятный. И я, как правило, когда в этом интервью, я спрашиваю, вот, каков ваш принцип жизни? И он ответил сразу, не задумываясь: можешь сделать доброе дело — сделай. Для этого не требуется знание массы вещей, которые, возможно, не нужны. Кто-то работает на станке, кто-то работает в такси, кто-то работает на госслужбе. Делай честно, ответственно, профессионально свое дело. Если не хватает для этого понимания какого-то, изучи вопрос. Для начала зайди в общие ресурсы, усовершенствуй себя, а потом суди. И вот, например, у меня был курс некоторое время назад в МИФИ, это наш главный ядерный университет. И помню, была одна группа год назад, у меня всегда есть обратная связь после каждой лекции, беседы и так далее. И вот самое дорогое для меня было, как одна женщина, она руководитель в атомной отрасли Китая, так сказать, определенного направления, написала: вы знаете, спасибо вам, я раздумала бросать это обучение. То есть, вот знаете, вот наш разговор, он при том, что она доучилась дальше, потом блестяще защитилась, и так далее, был дистанционный совершенно вот разговор. Вот считайте, я рад, что вот такое доброе дело, что вот не было потерян человек. Я думаю, у каждого найдется вот такое количество моментов каждый день, вспоминая вечером, что вы могли сделать. Для этого не нужно массу часто лишних знаний, массу специализированных знаний. Достаточно знать одно, что эгоизм, и в формуле «люби ближнего, как самого себя», самое главное слово «как».
И еще, наверное, здесь хочется добавить о том, что в нашем мире намного важнее сейчас понимать, нежели чем давать какие-то суждения. И мы
тем проходим... более, да, оценивать, тем более судить, так сказать, сделай доброе дело сам. Да, сделай, да. Сделай этот мир светлее в том пространстве, где ты можешь сделать. Зачем пространство, если там из виду близких мы теряем?
И мы, собственно говоря, первая наша такая была лозунг, давайте уберемся в своем доме, давайте свой дом превратим хотя бы там, где мы можем, в какой-то порядок, чистоту, чтобы нам было комфортно находиться, и мы не уходили в какие-то высокие материи, а сделали там, где мы можем приложить свои силы.
Вот он и выход, вот он и выход. Есть выход Байдена, есть выход найден.
Спасибо большое.
Спасибо большое, потрясающий разговор.
Спасибо всем большое здоровья и выдержки.
Спасибо, Александр. Спасибо, уважаемые зрители и слушатели. Всего доброго. Пусть будет с нами здравый смысл, пусть будет с нами любовь, и каждый пусть делает то, что может здесь сейчас, и, исходя просто из хороших душевных порывов, сделать то, что он может. Спасибо. Всего доброго.